В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня 5 апреля, сейчас в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси 21 час. У микрофона Олег Кусов в нашем сегодняшнем выпуске. Еще одна неприятная для грузинских властей персона – Дитер Бодан.
Нино Каландадзе предъявила дипломату убийственное обвинение. Он, дескать, сравнивает Грузию с нацистской Германией за события начала 90-х.
До югостинских выборов осталось 2 дня. Мнение избирателя.
Эти выборы в Лорде сидят. Из этих выборов постоянно то одно не работает, то другое не работает.
И о чем пишут абхазские газеты?
В настоящее время московское абхазское время оторвано от Западной Европы на 3 часа, что осложняет бизнес и мешает болельщикам спортивных состязаний.
Эти и другие темы в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Совет Безопасности ООН призвал власти Сирии до 10 апреля вывести войска из крупных населенных пунктов и начать соблюдать режим прекращения огня. Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время рассмотрит вопрос о помиловании тех политиков, которые напишут соответствующее прошение. В ночь на 5 апреля неизвестными был обстрелян израильский курортный город Эйлат. Совет Безопасности ООН принял в четверг заявление с призывом к властям Сирии к 10 апреля вывести войска из крупных населенных пунктов и начать соблюдать режим прекращения огня. Такие обязательства были взяты на себя Дамаском ранее в соответствии с планом урегулирования сирийского конфликта, предложенным специальным международным посланником в Сирии Кофи Ананом. Представители Анана подтвердили, что отвод правительственных войск из ряда районов, в частности Дераа и Идлиб, уже начался. Из других районов, однако, поступают сообщения о новых вооруженных столкновениях между военными и сторонниками оппозиции. Бои идут в предместье Дамаска, городе Дума. По данным правозащитников, утром в четверг военные штурмовали Думу, используя тяжелую технику. За последние сутки границу с Турцией пересекли более 1000 сирийских беженцев. Их общее число превысило 20 тысяч. В Минске на совещании по вопросам внешней политики президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время рассмотрит вопрос о помиловании тех политиков, которые написали соответствующее прошение, передает Виталий Цыганков.
На совещании по вопросам внешней политики в Минске Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время рассмотрит вопрос о помиловании тех политиков, которые написали прошение на имя президента. «Мы примем решение по некоторым лицам, которые в конце концов осознали пагубность собственной позиции и политики в отношении собственного государства», – заявил Лукашенко. На данный момент в местах лишения свободы отбывают наказания бывшие кандидаты в президенты Андрей Санников и Николай Статкевич. Санников написал прошение о помиловании еще в ноябре прошлого года. Статкевич заявил, что не собирается просить помилования у Лукашенко. Белорусский президент также сказал, что не намерен перегружать Россию своими проблемами в отношениях с Западом. Он заявил, что Белоруссия не против нормализации отношений с Европейским Союзом, но без всякого давления и шантажа. Лукашенко сообщил, что Белоруссия не против того, чтобы послы стран Евросоюза вернулись в Минск. Но данный вопрос будет рассматриваться белорусской стороной персонально в отношении каждого дипломата. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
На юго-востоке Турции в результате нескольких взрывов сегодня был перекрыт один из трубопроводов, по которым нефть из Ирака поступает в средиземноморские порты. Взрывы и последующие пожары произошли на разных участках нефтепровода вблизи города Идиль в провинции Шернак. Причина пока не ясна. Не сообщается и срок завершения ремонтных работ. Часть поставок, к примеру, из иракского города Киркук в турецкий порт Джейхан будет временно осуществляться по второй ветке. Власти не исключают, что речь идет о новой диверсии со стороны курдских боевиков.
Эхо Кавказа. Новости.
Московская областная дума сегодня утвердила кандидатуру главы МЧС Сергея Шойгу на пост губернатора Подмосковья. Рассказывает Вера Володина.
Еще в среду было понятно, что кандидатуру нового губернатора поддержат все. Даже те, кто не раз заявлял о необходимости возвращения прямых выборов губернаторов. Депутат Мособлдумы от КПРФ, председатель комитета по местному самоуправлению Александр Наумов, сообщая о решении коммунистов, напомнил, что на президентских выборах Геннадий Зюганов в случае своей победы обещал Сергею Шойгу пост в правительстве народного доверия.
Мы не за партийца голосуем. Это человек, который имеет колоссальный опыт. опыта. Мы с ним проводили консультацию, Шойгу, поставили перед ним те вопросы, которые кричащие.
Напомню, в Московской областной думе 4 фракции, 29 депутатов от «Единой России», 11 от КПРФ, 6 эсеров и от ЛДПР 4 депутата. Вера Володина для «Радио Свобода Подмосковья».
В ночь на четверг в Подмосковье двое неизвестных жестоко избили и ограбили журналистку «Новой газеты» и правозащитницу Елену Милашину и ее подругу, возвращавшихся с работы. В «Новой газете» не связывают нападение на Елену Милашину с ее профессиональной деятельностью, передают российские агентства. Вместе с тем коллеги-журналистки удивлены заявлениями представителей полиции о том, что они не могут найти пострадавшую, чтобы взять у нее показания. По словам сотрудников «Новой газеты», Милашина находится дома. Ранее сама потерпевшая сообщала, что сотрудники правоохранительных органов приезжали на место происшествия, но никакой помощи не оказали. В «Новой газете» Милашина публикует, в частности, материалы о нарушениях со стороны представителей силовых ведомств. Президентские выборы в Сербии пройдут 6 мая одновременно с выборами в парламент страны. Дата выборов была назначена после досрочной отставки действующего президента Бориса Тадича. Он намерен вновь баллотироваться в президенты. В случае победы это будет его третий срок на посту главы Сербии, однако лишь второй как президента независимого государства. Ожидается, что главная борьба на президентских выборах развернется между Тадичем и лидером популистской сербской прогрессивной партии Томиславом Николичем. На прошлых выборах в 2008 году Тадич победил Николича во втором туре. В Мали повстанцы туареги, захватившие на днях 3 крупных города на севере страны, объявили об одностороннем прекращении боевых действий. В заявлении повстанцев, размещенном в интернете, подчеркивается, что их главная цель – полное освобождение района Азават достигнуто. Помимо этого, туареги подчеркивают, что на их решение повлияла позиция мирового сообщества, в частности, Совета Безопасности ООН.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Намеченный на апрель визит делегации представителей немецкого фонда Маршалла и фонда Боша в Грузию не состоится. Скандал среди немецких и грузинских дипломатов разгорелся вокруг персоны Дитера Бодена, бывшего главы миссии ООН и ОБСЕ в Грузии. Он неприятная для страны персона, уверяет грузинский МИД. Подробности у Тимура Кигурадзе.
Разъяснение об отмене визита именитых европейцев пришлось давать как грузинскому МИДу, так и администрации президента. В дипломатическом ведомстве подтвердили, да, делегации не будет. Однако последовательность событий, какой она предстала в описании замминистра Нино Каландадзе, привела бы в замешательство самого искушенного любителя казуистики. По ее словам, вовсе не Саакашвили отверг Бодена. Сама делегация решила, что ей нечего делать в Грузии, поскольку в ее составе находился пресловутый дипломат. Впрочем, с другой стороны, Каландадзе дала основание подозревать, что версия, изложенная самим Дитером Боденом, немецким журналистом, дескать, именно Михаил Саакашвили не пожелал с ним встречаться, также имеет право на существование. Она определенно заявила, что с Боденом в высших политических кругах говорить не желают. К немецкому дипломату накопилось слишком много претензий, в основном из-за его активных контактов с де-факто властями Абхазии и заявлений, которые грузинские верха считают опрометчивыми. Сам Боден в разговоре со мной высказал сожаление из-за отмены визита и добавил, что причины такого поведения грузинской стороны ему не вполне понятны.
«Обо мне говорят, но со мной никто не говорит. Если кто-то ко мне обращается, я готов вообще объяснить и детально входить в какие-то обвинения, которые они обращают ко мне».
Обвинения, впрочем, серьезные. Грузинские политики и аналитики уверяют, Боден делает заявления, идущие вразрез с позицией официального Тбилиси. Часто критикует неэффективность усилий грузинской стороны по сближению с неподконтрольными регионами. Не нравится в грузинской столице и визиты Бодена непосредственно в Сухуми. Нино Каландадзе предъявила дипломату убийственное обвинение. Он, дескать, сравнивает Грузию с нацистской Германией и настаивает на том, чтобы Тбилиси принес покаяние за события начала 90-х. Боден полагает, что его просто неправильно поняли.
«Я сказал, что пора делать жесты примирения. Первый шаг должен быть, чтобы высказаться о своих ошибках. И потом я добавил, мы в Германии знаем это из нашей истории. Я никак не сравнивал Грузию с нацистской Германией. Это просто ни чем не обоснованное такое утверждение.
Как выяснилось, грузинские власти испытывают антипатию к еще одному немецкому политику, депутату Бундестага Виоле фон Крамон. Ей вменяются призывы к налаживанию связей и сотрудничества между ЕС и сепаратистскими грузинскими регионами. Боден озадачен тем, что так внезапно впал в немилость, ведь еще год назад в качестве консультанта фонда Боша он встречался с грузинскими политиками, аналитиками и общественными деятелями. Тогда официальный Тбилиси вполне дружелюбно относился как к деятельности фонда, так и к самому дипломату. Его активная позиция по ряду внутренних грузинских проблем не вызывала ни малейшего осуждения. На вопрос, продолжит ли Дитер Боден работу по грузинской линии, однозначного ответа я так и не получил. Дипломат сказал, что не хочет говорить об этом, пока не уляжется скандал, разгоревшийся на пустом месте.
Я очень жалею, что сейчас распространяются такие, как я сказал, необоснованные обвинения против меня. Ну, может быть, будет еще время спокойного разговора, чтобы все, так сказать, чтобы разбираться со всеми этими делами.
Справедливости ради нужно отметить, Бодена не объявили персоной нон-грата в стране. Пресс-секретарь администрации Михаила Саакашвили Марана Манжгаладзе оставила за ним право навещать Грузию и участвовать в любых проектах, но не с высшими лицами страны. Правительству будет сложно сотрудничать с Дитером Боденом, объясняет она. Так что со спокойным разговором Бодену явно придется повременить. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В Грузии набирает обороты скандал вокруг гражданства оппозиционера Бедзина Иванишвили. Адвокаты Иванишвили сегодня ждали ответа от президента Михаила Саакашвили, предоставит ли он гражданство Грузии путем натурализации Иванишвили. Посол США в Грузии Джон Басс призвал правительство Грузии справедливо и как можно скорее урегулировать вопрос. Вместо президента на призыв откликнулись парламентарии, выразившие готовность внести конституцию страны поправку специально для Бедзина Иванишвили. Рассказывает моя коллега Мзия Парижа.
Со страницы интернет-сайта Бедзина Иванишвили исчез видеоклип, в котором еще вчера фигурировала фраза «До предоставления гражданства Грузии Бедзина Иванишвили остался один день». День настал, гражданства нет. По всей видимости, президент Михаил Саакашвили решил оставить в силе вчерашнее заключение Агентства гражданского реестра, вынесенное не в пользу Иванишвили. Он не может стать гражданином Грузии путем натурализации, поскольку остается гражданином Франции. Бедзина Иванишвили сегодня не стал долго комментировать решение гражданского реестра, но назвал точную дату презентации своей партии.
21 апреля я, как гражданин Грузии, создам и приму участие в основании новой партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия». После наша коалиция будет сформирована в виде блока, и его названием будет Иванишвили «Грузинская мечта». Я буду лидером этого блока, я же останусь кандидатом в премьер-министре.
Но как все это произойдет, остается неясным. Защита Иванишвили в сложном положении. Судебный процесс может затянуться до 15 месяцев. А если последовать совету агентства гражданского реестра и обратиться к президенту с просьбой о предоставлении Иванишвили двойного гражданства, по закону это будет возможным лишь спустя 6 месяцев. Самым кратчайшим и эффектным путем остается обращение к международному сообществу. После пресс-конференции в офисе «Грузинской мечты» состоялась встреча оппозиционера с представителями дипкорпуса. Чуть ранее высказался посол США в Грузии Джон Басс.
США считают, что в законодательстве о гражданстве должен быть соблюден основной принцип равноправия. И в этом конкретном случае мы призываем правительство Грузии справедливо и как можно скорее решить вопрос о гражданстве господина Иванишвили.
Заявил Джон Басс. Во второй половине дня события развились быстро и неожиданно. Христианско-демократическая партия предложила парламенту проект конституционных поправок. В случае утверждения они позволят Бедзине Иванишвили участвовать в октябрьских парламентских выборах и без получения гражданства Грузии. Лидер христианских демократов Георгий Таргамадзе разъяснил, как человек, не имеющий грузинского гражданства, может стать избранником народа.
Он должен жить в Грузии последние 10 лет и иметь гражданство государства-члена Евросоюза.
Правящая партия незамедлительно поддержала инициативу оппозиционных коллег. Завтра уже приступят к рассмотрению поправок. В чем причина такой уступки, объяснил глава юридического комитета Павле Кублашвили.
Мы хотим покончить со спекуляциями по поводу ограничения права человека на участие в выборах.
Представители большинства подчеркнули, что таким образом процесс получения гражданства не имеет никакого отношения к актуальной политике. Политолог Рамаз Сагварелидзе готовность внести коррективы в Конституцию в пользу Иванишвили связывает с заявлением посла США. Он уверен, что власти изменили тактику в отношении Иванишвили.
Это форма отступления. Не исключено, что в ходе обсуждения поправок Конституции какую-нибудь точку или запятую переставят так, что препятствия для Иванишвили все равно останутся.
Новую затею парламента эксперт Иракли Мелашвили называет абсурдной.
Вы представляете парламент Грузии, укомплектованный гражданами Британии, Франции и прочих европейских государств, которые живут в Грузии 10 лет, а чем провинились тогда граждане других зарубежных стран, которые, может быть, дольше проживают в Грузии? Тогда закон получается дискриминационным, если не говорить о том, что в парламенте моей страны должны сидеть граждане моей страны.
У многих вызывает негодование и то, что вместо предоставления Иванишвили гражданства власти готовы изменить конституцию страны. Складывается анекдотическая ситуация, которая смеха почему-то не вызывает. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему продолжит главный редактор радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий, который находится сейчас в студии. Я вам передаю микрофон. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег. У нас на линии прямого эфира из Тбилиси Марина Мускилишвили, политолог. Марина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Марина, ну, скажем так, Безина Иванишвили остался без гражданства. Действительно, не очень понятно, каким образом он собирается 21-го возглавить партию и потом стать премьер-министром. Если мы предположим, что все-таки гражданство ему получить не удастся, на ваш взгляд, какой это удар наносит по его коалиции? Какой ущерб?
Я думаю, что не стоит очень серьезно воспринимать все эти юридические моменты. Большого урона это не принесет, по моему мнению, потому что, ну, это было ожидаемое решение, которое, конечно, с юридической точки зрения можно только отшучиваться и оценивать его юридически, смысла не имеет. Это политическое решение, никакого отношения к главенству закона не имеющее. Иванишвили предполагал, вероятно, такое решение, готов был к такому решению, я думаю, и может продолжать все, что он делал, именно так, как он и делал. Вы же понимаете, что, в принципе, ожидать того, что правительство своими руками, так сказать, будет способствовать тому, что в выборах участвовал настолько сильный конкурент.
Марина, а вы уверены, что он остается сильным конкурентом сегодня? Вот после последних данных о рейтингах его коалиции и его лично?
Я не хочу комментировать рейтинги. Рейтинги – это тоже предмет манипуляций, который активно используется в грузинской политике последние годы. Безусловно, он остается опасным конкурентом и наиболее опасным для властей. И, так сказать, грузинская демократия будет прогрессировать в кавычках вплоть до выборов, я думаю, потому что все будет направлено на то, чтобы выбить Иванишвили из колеи, заставить его принять более радикальные решения, предпринять более радикальные шаги и оправдать более радикальные методы борьбы с ним со стороны властей. Все, что надо сделать Иванишвили, это демонстрировать уверенность и идти к выборам, не обращая внимания на усиливающееся давление со стороны властей.
А вам не кажется, что ему следовало бы, Марина, еще и приобрести некий опыт в политике, потому что, ну, насколько я вижу, сегодня он как-то довольно быстро теряет ту поддержку, которую обладал в начале. Очень многие интеллигентные люди отворачиваются, глядя на его беспомощность как политика.
У него еще есть достаточно времени до выборов, чтобы доказать обществу, что он может конкурировать с властями. И, безусловно, ему для этого не стоит очень много времени и внимания уделять критике властей. Он должен максимально показать позитивную сторону, позитивную программу, позитивную способность изменить страну к лучшему. Потому что все мы знаем, конечно, в Грузии нет демократии, нет главенства закона, нет прав человека. Это все обществу уже давно понятно и абсолютно.
Марина, извините, ясно. Можно я вас резюмирую то, что вы сказали? То есть Иванишвили следует сосредоточиться на себе, на собственной программе, а не вести войну с властями сегодня.
Совершенно верно, абсолютно верно.
Да, Марина, и у меня теперь такой вопрос, касающийся, ну, властей Грузии, которые предприняли вот этот шаг, уже вызвавший немало критики, и несомненно, что Михаил Саакашвили будет обвинен, в том числе и зарубежными партнерами, в создании препятствий для своих конкурентов. Как вы думаете, о чем он размышляет, когда идет вот на такие действия по ограничению своих оппонентов? Ему не очень важны отношения с Западом.
Есть ли на чашу весов, с одной стороны, отношения Запада, а с другой стороны, сохранение власти? Безусловно, сохранение власти для него важнее. Он будет любыми способами стараться остаться со своей командой власти. Он не может пожертвовать властью в угоду, так сказать, давлению Запада. Так что тут ясно, что чем дальше, тем больше авторитарных и неправовых решений будет приниматься властями, чем сильнее будет на него давление. Если он сочтет, что у него слабый конкурент, он может пойти на уступки. Если он сочтет, что его власти создается опасность, он пойдет дальше. Это очевидно.
Большое спасибо, Марина. И напомню, у нас из Тбилиси на прямой линии связи была политолог Марина Мускелишвили.
С нашей гостью беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Абхазский премьер-министр Леонид Лакирбая провел встречу с представителями международных гуманитарных организаций, работающих в де-факто Республике Абхазия. Глава правительства пообщался с главой миссии МКК в Абхазии Люком Хаусом, а затем с представителями ЮНИСЕФ. Рассказывает наш корреспондент в Сухуми Семен Пегов.
Сотрудничество с миссией Международного комитета Красного Креста в Абхазии началось в 1995 году, и его можно назвать действительно плодотворным. Это отметил премьер, приветствуя главу миссии Люка Хаса. За примерами далеко ходить не надо. На прошлой неделе совместными усилиями абхазского правительства и Красного Креста были переданы на родину грузинские моряки. Леонид Лакирбай подчеркнул, что в этой ситуации гуманитарный аспект проблемы был впереди всех остальных.
Я ожидал все-таки, зная, как наши оппоненты действуют, что начнется определенное переворачивание фактов, да, если хотите, истерика, страшилки про ужасное существование несчастных моряков на оккупированных судах. Вот были такие опасения, потому мы привлекли Международный комитет Красного Креста в качестве такого посредника, и я считаю, что это определенным образом сработало.
Сказал Леонид Лакирбая. Люк Хас, в свою очередь, тоже удовлетворен сотрудничеством с абхазской стороной. На встрече с премьер-министром республики речь зашла об ортопедическом центре в Гагре, который создавался при участии Красного Креста, а затем был передан абхазскому государству. Люк Хас недавно побывал там и был очень впечатлен увиденным.
Это распространенная мировая практика, когда Красный Крест, создав определенный объект, затем передает его в ведение государства. Однако зачастую зачастую после осуществления такой передачи работа и обеспечение подобных медицинских центров идет на спад. Мне приятно было узнать, что в случае Абхазии все наоборот. Благодаря государству ортопедический центр в Гагре становится все лучше и лучше.
Сказал глава миссии Красного Креста в Абхазии. Основной же темой встречи Леонида Лакербая с Люком Хасом стала проблема пропавших без вести в 1992-93 годах. Как сообщил журналистам премьер-министр, после переговоров в этой сфере тоже есть ощутимое продвижение вперед.
Обсуждались вопросы взаимодействия, обсуждались связанные с пропавшими без вести. Значит, мы в мае месяце уже начнем конкретную работу по идентификации нескольких останков с одной и с другой стороны, об этом уже можно говорить.
Сказал Лакербая. Затем премьер-министр принял представителей международной организации ЮНИСЕФ. На встрече был обсужден ряд гуманитарных вопросов, в том числе работа детского фонда ООН в Абхазии. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Международным событиям в Турции главная новость последних дней. Начало в Анкаре судебного процесса по делу двух бывших лидеров военного переворота 1980 года. На скамье подсудимых экс-начальник турецкого генштаба Кенан Эверен, который позднее занимал пост президента Турции, а также бывший командующий военно-воздушными силами Тачин Шахинкай. В течение 3 лет после переворота были казнены 50 человек. Сотни людей из 500 000 арестованных умерли в тюрьмах. Гораздо больше пропали без вести. Над темой работала моя коллега Елена Солнцева.
Впервые в новейшей истории Турции перед судом предстали бывшие первые лица государства – Кенан Эврен и Тачин Шахинкая. Генерал Эврен, которому сейчас 94 года, не может присутствовать в зале суда, потому что проходит лечение в госпитале. Там же находится и второй подсудимый – экс-главком ВВС. Представитель судебных властей заявил: «Военные были неприкосновенны долгое время, пока 2 года назад не были приняты поправки к Конституции, разрешившие гражданским судам преследовать военных преступников, которых ранее могли судить только военные трибуналы. Кенан Эврен грозился покончить с собой, если состоится этот суд. Военный переворот был совершен под предлогом борьбы с террором и анархией, захлестнувшими турецкое общество. 12 июля 1980 года военные свергли действующее правительство Сулеймана Демиреля, запретили все политические партии, ввели в военное положение и приняли поправки к Конституции, которые гарантировали им фактическую неприкосновенность. В ходе всеобщих выборов, к которым были допущены только угодные генералам партии, президентом страны был избран Кенан Эврен, бывший ранее начальником генерального штаба. Говорит журналист Ахмед Кая, который освещает эти события в прессе. Подсудимым грозит пожизненное заключение. Их обвиняют помимо нарушения Конституции, заговора и организации переворота с целью свержения законного правительства, также и в нарушениях прав человека, в применении пыток, которые широко практиковались во времена военного режима, в уничтожении людей без суда и следствия. У здания суда в Анкаре собрались сотни родственников и близких погибших во время диктатуры. На газонах разложены фотографии арестованных, погибших, пропавших без вести. Военные отправили за решетку более 500 000 противников режима, говорит жительница Стамбула, адвокат Айше Затун, отец которой, бывший журналист оппозиционной газеты, до сих пор числится пропавшим без вести. Забирали тайно по ночам, как это было в России при Сталине. Мой отец работал в оппозиционной газете. Ее закрыли, а к нам пришли ночью. С тех пор прошло много времени, но мы ничего не знаем о его судьбе. В тюрьмах оказались журналисты, студенты, представители левых течений, которые выступали против режима. Аналитики считают, что нынешний судебный процесс – показатель общих позитивных перемен последних десятилетий в Турции. Сегодня мы не боимся открыто говорить о самых трудных моментах нашей истории, считает стамбульский преподаватель истории Айхан Хаакан. Причем гимназия, где он работает, до сих пор носит имя Кенана Эврена. Именем этого бывшего генерала-путчиста в Турции названы десятки школ, улиц, проспектов, продолжает он. До недавнего времени мы считали их героями. Нам говорили, что военный путь был организован ради спасения страны от коммунизма. Только теперь мы понимаем и оцениваем масштаб этого события. Военные всегда были особой кастой и играли главную роль в истории Турции. Основатель нашей страны Кемаль Ататюрк был профессиональным военным. История Турции – это история военных переворотов. В минувшем столетии их было 6. О намерении выступить на стороне обвинения объявили руководители практически всех существующих в Турции политических партий. В первую очередь правящие партии справедливости и развития и основной оппозиционной народно-республиканской партии. Елена Солнцева для Радио Свобода. Турция.
Говорит радио «Эхо Кавказа», вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Кусов. Я напоминаю, что звуковые и текстовые версии всех наших материалов вы можете найти на сайте с «Эхо Кавказа» по адресу www.эхокавказа.ком. В Сухуми, Схинвале и Тбилиси 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Большинство парламента Грузии намерено поддержать инициативу оппозиционной фракции «Христианские демократы» о внесении поправок в Конституцию, которые позволят миллиардеру Бедзини Иванишвили, который является гражданином Франции, принять участие в выборах. Согласно инициативе, те лица, которые родились в Грузии и последние 10 лет живут в Грузию и являются гражданами стран Евросоюза, получат право участвовать в выборах так же, как граждане Грузии, заявил председатель юридического комитета парламента Павлик Кубла Блашвили журналистам в четверг, 5 апреля. Комиссия, которая обеспечит публичное рассмотрение изменений в Конституцию, готова с завтрашнего дня начать соответствующие процедуры. Парламентское большинство готово поддержать эту инициативу, отметил Кублашвили. Еще один депутат от большинства, председатель Комитета образования, науки и культуры Георгий Габашвили, заявил, что таким образом прекратятся политические спекуляции. Посол США в Грузии Джон Баас призывает грузинские власти действовать с учетом принципа равноправия перед законом в деле о гражданстве лидера оппозиционной коалиции «Грузинская мечта» миллиардера Бедзины Иванишвили. Правительство США считает, что потеря гражданства или другие вопросы, связанные с гражданством, должны решаться с учетом принципа равноправия перед законом. Таким образом, мы призываем правительство Грузии учитывать этот принцип при рассмотрении дела о гражданстве Иванишвили, заявил Бас в эфире телекомпании «Маэстро сегодня». По словам адвоката Иванишвили, заключение агентства гражданского реестра носит рекомендательный характер, и окончательное решение по делу о гражданстве бизнесмена должен принять глава государства Михаил Саакашвили. В самопровозглашенной республике Южная Осетия все готово к проведению второго тура выборов президента. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Белла Плиева, 40 тысяч бюллетеней уже отпечатаны и переданы в территориальные и участковые комиссии. По ее словам, избиратели, проживающих в самой Южной Осетии, на данный момент 34 935 человек. Так же, как и во всех предыдущих турах голосования, паспорты проголосовавших избирателей будет проставлена печать. Ее форма опять несколько изменена. Она будет прямоугольной, сказала Плиева. Глава ЦИК также отметила, что все избирательные участки готовы к проведению голосования. Количество избирательных участков также не изменилось. Их по-прежнему будет открыто 84. В том числе два участка в селе Верхний Рук Заузского района для граждан Южной Осетии, проживающих на территории Северной Осетии. Один участок откроется в Москве на территории посольства, уточнила Плиева. Она также сообщила, что Центр избирком направил приглашение международным наблюдателям, которые следили за ходом голосования на президентских выборах 25 марта.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов. В Сухуми, Схинвали и Тбилиси 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. 8 апреля – второй тур выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джиоева по-прежнему свою позицию не изменила. Она считает выборы нелегитимными, поэтому принимать участие в голосовании не намерена. Об этом она сегодня заявила в беседе с нашим корреспондентом Зариной Санакоевой.
Еще 2 недели назад, покидая Тхинвальскую больницу, Алла Джуэва пообещала подумать, примет ли она участие в голосовании на президентских выборах. Это посеяло немалое напряжение в обществе, тем более среди кандидатов в президенты, каждый из которых, по мнению экспертов, пытался заручиться поддержкой лидера оппозиции.
Все это находится в неправовом поле, как я уже один раз сказала, а не нет свое решение вдруг признать их законными, справедливыми, я попросту не могу, как человек убеждений. Поэтому я однозначно даю им оценку как выборам, которые находятся в неправовом поле.
К решению своих близких соратников Анатолия Баранкевича, Алана Плиева, Сергея Засеева и других поддержать кандидатуру Леонида Тибилова, Алла Джоева относится спокойно. Это конституционное право каждого гражданина, и он волен сам принимать решения, подчеркивает она. Что же касается взаимоотношений с перечисленными людьми, Алла Джоева говорит, что постоянно общается с ними, и они частые гости в ее доме. Но на мой вопрос, кого из двух оставшихся кандидатов она считает наиболее предпочтительным, Алла Джоева даже не намерена отвечать. Нисколько не умаляя достоинства каждого из них, она все же не выделяет никого.
Может быть, и я, осетинская женщина, потому и вышла на эти политические выборы передрязки, что не было на тот момент рядом кандидатуры, который бы однозначно завоевал политические симпатии в плане гарантированности нашего завтрашнего дня. Вот. Это в свое время заставило меня выставить свою кандидатуру, потому что относительно себя я точно знала, что ни себя, ни свои идеалы, ни свои установки жизненные я, конечно, не предам.
Свои дальнейшие шаги, в том числе и политические, Алла Джоева будет предпринимать, ориентируясь на первые же действия новой власти. По ним она поймет, быть ли ей рядом с руководством или оставаться в оппозиции.
Это уже в данном случае зависит не от меня, а от того, кого изберут и как он себя поведет. Мы избираем президента не для того, чтобы петь опять очередную аллилую вновь избранному, а потому, чтобы заставить его работать на народ.
Подобное настроение, которое можно обобщить выражением «не давать новому президенту спуску», сегодня господствует в Южной Осетии. И в этом они опять надеются на Аллу Джоеву. У нее, по мнению многих граждан республики, хватает и политического, и морального капитала, чтобы поправлять новую власть. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
О задачах, которые стоят перед третьим юго-осетинским президентом, размышляют осетинские эксперты. С ними беседовал в «Володе Кавказе» наш корреспондент Жанна Тарханова.
Первый президент Южной Осетии был избран в 1996 году. Им стал ректор Юго-Осетинского государственного пединститута Людвиг Чибиров. Время поставило перед ним задачу по постконфликтному грузино-осетинскому урегулированию. В том же году в Кремле в присутствии Бориса Ельцина и Эдуарда Шеварнадзе был подписан меморандум о мерах по обеспечению безопасности и укреплению взаимного доверия между сторонами в грузино-осетинском конфликте. Российское руководство всячески способствовало контакта между грузинами и осетинами. В результате в 1999 году при посредничестве ОБСЕ Чибиров и Шеварнадзе подписали совместный документ, который в дальнейшем получил название «Баденского». Документ предусматривал статус расширенной автономии для Южной Осетии в составе Грузии. По мнению Андрея Илларионова, Баденский документ стал политическим приговором для президента Чибирова. Мой собеседник, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой менеджмента экономического факультета Северо-Осетинского госуниверситета Нодар Каберты, напротив, убежден, что с вопросом государственного строительства Людвиг Чибиров справился хорошо, но с экономическими вопросами не справились ни Чибиров, ни пришедший ему на смену Эдуард Кокойте, говорит Нодар Каберты.
У нового президента огромная проблема восстановить экономику Южной Осетии. Естественно, параллельно с государственным строительством, и чтобы нас признали как суверенного государства и многие другие государства, не только вот несколько государств, которые до сих пор только остаются в меньшинстве. Так что параллельно государственное строительство и экономическое строительство.
Главное отличие задач, стоявших перед президентами Чибировым и Кокойты, от сегодняшних заключается в том, полагают эксперты, что до 2008 года Цхинвалу приходилось решать комплекс проблем, связанных с конфронтацией с Тбилиси. Необходимо было вооружать армию, поскольку периодически происходили боевые столкновения. Из Южной Осетии население уезжало. Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Северо-Остинского института социальных и гуманитарных исследований Инал Санакоев считает, что оборонительные задачи отошли после пятидневной войны на второй план. И перед юго-остинским народом теперь стоят вопросы возвращения к мирной жизни. По его мнению, для этого необходимо укреплять государственные институты, поднимать социально-экономический уровень жизни в стране, обратить внимание на демографические проблемы. Эти задачи требуют от президента менеджерских способностей. Но особенность ситуации заключается в том, что третьему президенту надо быть не только эффективным менеджером, но и искусным дипломатом, говорит Инал Санакоев.
Проблема. Дальнейшее расширение международного признания, или, как говорят политологи, это проблема внешней легитимации республики. И ясно, что чтобы Южная Осетия стала полноправным субъектом международного права, для этого эту международную легитимацию надо расширять через активную внешнюю политику, значит, расширение дипломатической активности, укрепление связей, значит, работать в международных организациях на международном уровне. И эта проблема тоже немаловажная, это одна из составляющих тоже государственного строительства.
В ходе беседы никто из моих респондентов не стал называть конкретных фамилий нынешних кандидатов. Возможно, они хотели подчеркнуть, что неважно, кто из них станет президентом, гораздо важнее, каких политико-экономических ориентиров он будет вынужден придерживаться в своей текущей деятельности. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Какое впечатление на жителей Южной Осетии произвела эта избирательная кампания, выяснял Мурат Гукимухов.
Более 7 месяцев длилась эта избирательная кампания. Если включить в это понятие не только время официальной предвыборной агитации, но и акции протестов, сопровождавших регистрацию кандидатов в октябре прошлого года. Противостояние власти и протестного общества после незаконной отмены итогов ноябрьских выборов, на которых победила лидер оппозиции Алла Джоева. Наверное, можно прибавить сюда и давление на оппозицию, предшествовавшее повторным выборам. Эти 7 месяцев, наполненных болезненными для общества событиями, не прошли даром. Люди устали, считает председатель партии «Справедливая Осетия» Коста Коште.
Народ устал. Сейчас думают не о том, кто лучше, кто хуже. Программы практически одинаковые. Сейчас просто люди будут голосовать за тот или иной вариант какой-то вот близости к тому кандидату, который баллотируется. То, что они обещают, обещают много. Я думаю, что каждый избиратель знает, что 90% как минимум того, что обещают, будет не выполнено. Поэтому оживления никакого нет.
Житель Цхинвала Ибрагим Мамедов из тех, у кого нет личной заинтересованности или чувства близости к одному из кандидатов. Ему, по большому счету, все равно, кто победит, лишь бы побыстрее закончилась эта избирательная кампания, говорит Ибрагим Мамедов.
Сейчас уже лично кого-нибудь бы выбрали, бы уже забыть, это стало уже все это. Потому что эти выборы уже орги сидят. Из этих выборов постоянно то одно не работает, то другое не работает. Вот чтобы уже определились раз навсегда. Многие даже им без разницы, для кого лишь бы, чтобы что-то поменялось. В любом случае какие-то перемены будут. Желательно, чтобы в лучшую сторону.
Лариса Астаева, депутат юго-осетинского парламента первого созыва, говорит, что одни кандидаты вызывают у нее симпатии, другие – явное отторжение. Но она не ходила голосовать в первом туре повторных выборов. Не пойдет и теперь, потому как считает их незаконными. Как незаконной была и отмена итогов ноябрьской избирательной кампании под давлением в ту пору президента Эдуарда Кокойты и российских кураторов, говорит Лариса Астаева.
Вы знаете, нельзя вот так вот швыряться людскими голосами и правом человека на выбор. Это действительно нелегитимные выборы. Я не знаю, как потом это преподнесут там всякие Гасумяны или кто они там такие, вот эти политтехнологи российские. Почему они это право поимели, я не знаю, но они выворачивают наизнанку нашу жизнь. Поэтому вот я как гражданин считаю, что эти выборы нелегитимны. Там люди хорошие есть, люди есть плохие, есть все. Но если уж мы говорим, что мы придерживаемся буквы закона, закон и порядок, да, то мы должны его придерживаться. Вот я лично не еду голосовать, я не могу идти против своей совести. И таких много, между прочим, здесь.
Многие жители республики, на протяжении 20 лет отстаивавшие право на самоопределение, считают эту скандальную ситуацию вокруг выборов президента постыдной для себя, как несправедливый повод упрекнуть южных осетин в несостоятельности их государственности, и хотят побыстрее закончить эту историю. Пожалуй, единственное, что по-настоящему бодрит эту повторную кампанию, настороженность в обществе, будто команда экс-президента, отправленного в отставку с таким трудом, намерена вернуть себе утраченное влияние в республике через одного из кандидатов. Правда, это не более чем слухи, но они показывают, что к дефициту легитимности следующего президента, связанного с незаконной отменой первых выборов, добавилась и подозрительность со стороны общества. Мне кажется, этот довесок к президентскому портфелю – своеобразный итог повторной избирательной кампании президента Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Зураб Аргун подготовил для вас обзор наиболее интересных материалов из абхазских газет.
Читаем прессу.
Многие абхазские крестьяне вынуждены выбрасывать урожай цитрусовых прошлого года на свалку. В этом убедилась корреспондент газеты «Республика Абхазия», побывавшая в селах Гулилипского района. В статье под заголовком «Почему мандарины оказались на свалке» автор пишет, что оранжевые плоды – это основной товар, который экспортируется сегодня из Абхазии на внешний рынок. Но когда она увидела почерневшие мандарины в поймах рек, на свалках, в сараях и на задворках крестьянских хозяйств, ей стало ясно – цитрусоводческий сезон в этом районе провален. Она побеседовала со многими сельчанами, занимающихся выращиванием мандаринов, апельсинов и лимонов. Собравшие по 8, 10, 12 тонн цитрусов, крестьяне смогли продать совсем небольшую часть урожая. Все остальное тоннами приходится выбрасывать, поскольку в республике нет перерабатывающей промышленности. Из 13 тысяч тонн цитрусовых, заготовленных всего в Гулилипском районе, удалось реализовать меньше половины – 6 тысяч тонн, сказал в интервью изданию начальник сельхозуправления Рафи Григорян. По его мнению, число покупателей мандаринов в нынешнем году сократилось из-за дороговизны транспортировки цитрусовых в Россию. Как рассказал Григорян, нынешней зимой проезд большегрузных машин через Сочи и Туапсе был закрыт. Приходилось перевозить машины дорогостоящим паромом. В очереди приходилось стоять сутками. Двигатели выключали, следовательно, переставали работать холодильники. В результате качество продукции ухудшалось, перевозчики терпели убытки, и им стало невыгодным покупать мандарины в Абхазии. Необходимо наладить механизм государственного закупа цитрусовых, иначе такая ситуация может повториться в этом сезоне, считает руководитель сельхозуправления района. Он также рассказал, что ситуацией воспользовались недобросовестные российские коммерсанты и стали продавать невкусные импортные мандарины под брендом «Абхазские», что очень разочаровало российских покупателей. Берлинский автор газеты «Новый день» Питер Клаус советует вернуть нормальное время. По его мнению, так называемое «летнее время» – это заблуждение. В свежем номере газеты автор напоминает, что летнее время ввели в Европе и СССР несколько десятилетий назад, и оно искусственно переводит время на час раньше. По словам Клауса, Европа об этом жалеет, так как экономические эффекты спорные и мизерные, а проблемы, трения, потери и затраты с сезонными переключениями очевидны. Только инерция мешает им теперь выйти из заблуждения, полагает он. По его мнению, Россия сделала нужный шаг, отказавшись от сезонных переключений. Он напоминает, что Земля за 24 часа вращается на 360, а каждый час на 15 градусов. Поскольку Сухум находится на 41 градус восточнее Гринвича, получается, что нормальное астрономическое время плюс 2 часа 44 минуты по отношению к мировому времени. С другой стороны, в Абхазии действует московское время, равное Гринвич плюс 4 часа. Тем самым часы искусственно спешат на 1 час 16 минут и зимой вводят в темноту, не дают человеку с хорошим самочувствием начинать день, пишет Питер Клаус. Автор советует сезонных переключений не делать, а после летнего сезона 2012 окончательно перейти к нормальному зимнему времени. В Сухуми тогда в 12.16 будет полдень, а не как сейчас, только в 13.16, утверждает Клаус. В настоящее время московское абхазское время оторвано от Западной Европы на 3 часа, что осложняет бизнес и мешает болельщикам спортивных состязаний. Если Европа летом 2013 года опять переключится на летнее время, а Россия и Абхазия нет, то каждым летом отрыв будет терпимый, всего один час, считает автор статьи. По его мнению, актуальность темы диктуется еще тем, что в Сочи в 2014 году состоится Олимпиада. Какому европейскому болельщику будет приятно в 7 утра включать телевизор, чтобы смотреть состязания, начинающиеся в 10 часов по российскому времени? А организаторам игр будет крайне интересно использовать полный светлый день для оптимального проведения мероприятий, при этом максимально зарабатывая на международных телетрансляциях, утверждает Питер Клаус.
Зураб Аргум прочитал для нас материалы из абхазской прессы. И еще одна наша постоянная рубрика «Панорама», подготовленная по материалам корреспондентов «Радио Свобода».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Афинах произошли массовые беспорядки после того, как у здания парламента застрелился пенсионер, обвинивший власти в доведении его до нищеты. Самоубийство произошло в среду утром, а позднее на площади перед парламентом собрались сотни протестующих. В полицейских полетели зажигательные бомбы. Сотрудники правопорядка применили в ответ слезоточивый газ. Рассказывает Валентин Барышников.
Синтагма, площадь в центре Афин рядом со зданием греческого парламента и очаг демонстраций против правительственных мер государственной экономии, вновь стала ареной столкновений после самоубийства 77-летнего пенсионера, совершенного в среду утром. Пожилой человек выстрелил себе в голову рядом с выходом из метро на Синтагме в утренний час пик. Полиция не приводит его имени, но, по данным греческой прессы, это бывший фармацевт, которого звали Димитрис Кристулос. У него остались жена и дочь. В кармане самоубийцы была найдена предсмертная записка, сообщила полиция, не приводя ее содержание. По сведениям западных агентств, ссылающихся на местные медиа, в записке самоубийца утверждал, что не может прожить на пенсию, призывал жителей страны к вооруженному восстанию против властей. Официального подтверждения аутентичности этих сведений нет. Вскоре после публичного самоубийства на площади собрались сотни людей, которые оставляли у кипариса, рядом с которым пенсионер покончил с собой, цветы, свечи и послания, зачастую с антиправительственными призывами. Ночью в этом районе произошли столкновения. Молодежь забрасывала полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью, а та отвечала слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. По данным властей, задержано около 10 человек, пострадавших нет. Несколько журналистов, работавших на месте события, пожаловались на грубое обращение полицейских. Премьер-министр Греции Лукас Пападемос и лидеры партии, входящих в правящую коалицию, выразили сожаление в связи с гибелью пенсионера, но призвали не политизировать трагедию. Это, однако, не успокоило общество. В четверг о намерении участвовать в новых акциях протеста заявили самые разные группы, от активистов социальных сетей до школьников. Вот что жители Афин говорили в четверг в интервью агентству Рейтер.
Это трагический момент для нашего общества. Люди испытали боль. Единственное, что сейчас нужно, помолчать и подумать.
Это стыд и позор. Это мог быть один из нас, из нашей семьи. Мы все направимся туда, мы все покончим с собой. Сегодня я получила мой пасхальный бонус, и вместо 400 евро оказалось 180. Как я смогу прожить на это? Это моя арендная плата, мои дети.
О том, может ли самоубийство пенсионера привести к волнениям, сравнимым с беспорядками после принятия правительством и парламентом Греции жестких мер бюджетной экономии, говорит афинский журналист Сократ Граматикополос.
Пока сравнивать, пожалуй, не стоит, но учитывайте, что страна, то есть, по крайней мере, те люди, которые могут составить эту волну возмущения, находятся в шоке. По данным полиции, с начала кризиса, то есть за последние 2 года, количество самоубийств и попыток самоубийств увеличилось на 45%. Но вот такого, чтобы самоубийство произошло как символический политический акт, чтобы погибший оставил политическое воззвание с призывом к восстанию и обвинил правительство в национальном предательстве, он так использует эти слова, такого еще не было. Вполне возможно, что теперь это чувство протеста, чувство негодования будет возрастать.
Это был афинский журналист Сократ Граматикополос. Греция отягощена внешним долгом в сотни миллиардов евро, и чтобы избежать дефолта, обратилась за финансовой помощью к мировому сообществу. Условия, которыми обусловлена эта помощь, включают жесткие меры бюджетной экономики, экономии, которые привели к значительным сокращениям рабочих мест и государственных зарплат и пенсий. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
Соединенные Штаты испытывают неожиданный дефицит квартир для съема. Аренда жилья, всегда уступавшая в популярности домовладению, находит все больше сторонников. И кое-кто из экспертов говорит, что это не случайная тенденция, она может стать долговременной, рассказывает Владимир Морозов.
Если меньше свободного жилья, то желающим труднее его найти. Спрос растет, и следом за ним цены. В прошлом году квартплата выросла в стране на 5%, и в этом году станет еще выше. Молодая жительница Нью-Йорка Лоренс Уайтс снимает студию в престижной северной части района Вестсайд. За небольшую квартиру с совсем уже крохотной кухней на четвертом этаже она платит $1700 в месяц. Двухкомнатная квартира в том же доме стоит на 1000 больше. Эта вестсайдская история никого не удивляет. Вот мнение самой Уайтс.
Я всегда говорю друзьям, что сняла прекрасное жилье. Если бы в доме еще имелся лифт, то это была бы квартира класса люкс.
Но это центральный район Нью-Йорка, Манхэттен. А мы с женой скромно обитаем в районе Бруклин-Хайтс, где за небольшую трехкомнатную квартиру платим тоже немало – $1900 в месяц. Жалко денег. Утешает лишь то, что соседи точно за такую же выкладывают по 4000 в месяц. Разница от того, что мы въехали сюда больше 20 лет назад, и хозяева дома не имеют права слишком быстро повышать квартплату старожилов. Зато с новоселов берут, точнее дерут, полную рыночную стоимость. Она идет в гору по всей стране, потому что сегодня люди предпочитают не покупать жилье, а снимать его. При этом рынок забит жильем, выставленным на продажу. Цены гораздо ниже, чем были до рецессии. Банковский процент низкий. И купить свое жилье дешевле, чем снимать его. Но эта логика на людей не действует. Дома и квартиры часто не покупают даже те, кто может себе это позволить. Изменился взгляд на собственное жилье, как на капиталовложение. Часть экономистов полагают, что цена на недвижимость будет снижаться. Сегодня почти половина семей, взявших заем в банке на покупку недвижимости, оказалась у разбитого корыта. Одним нечем платить проценты, и банк собирается отобрать и продать жилье, у других резко понизилась стоимость дома, и теперь она меньше той суммы, которую они за него задолжали. Но есть надежда, что все может измениться. Люди могут решить, что экономика налаживается, у нас есть работа. Тогда зачем платить так много за снятую квартиру? Можно попробовать купить свою. Так считает Крис Херберт, руководитель действующего при Гарвардском университете Центра по изучению обеспеченности жильем.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
И в заключение выпуска материал из кофейни на Сухумской набережной у окопа. Там побывал наш постоянный автор Виталий Шария.
Сегодня в теплое солнечное утро я заглянул в знаменитую сухумскую кофейню у окопа, в просторечии именуемую «Брехаловкой». И что было, наверное, неизбежно, за столиком, где расположился вместе с двумя знакомыми, у нас завязался оживленный разговор о состоявшемся во вторник заседании сессии новоиспеченного состава абхазского парламента, на котором избирали спикера и вице-спикеров. «Ну как вам это действо?» – обратился к нам депутат одного из прежних созывов парламента. «Что скажете про четырех вице-спикеров? Кстати, непонятно, кто же из них первый». «Демократия развивается семимильными шагами», — откликнулся я. «Стыдно признаться, но я накануне по простоте душевной гадал. Ну что, оставят трех вице-спикеров или вернутся к двум, как было все время до 2007-го? А тут бабах четверо на 35 депутатов». Да, предвыборные лозунги о сокращении руководящего аппарата — лозунгами, а жизнь — жизнью. Но если так каждый раз добавлять по одному, то скоро четверть или треть парламента будет вице. Правильно Ахрабжане сказал, что это девальвация должности. А какой-то грузинский сайт, вспомнил мой коллега-журналист, тут же откликнулся заголовком. Рауль Хаджимба укрепил свой статус неудачника. Господи, вздохнул я, при чем тут удача и неудача? Вечно второй, да, соглашусь. Есть давно уже известная расстановка сил в этом составе парламента. А из кувшина может вытечь только то, что в нем налито. Джумкович тоже интересно высказался. Практически парламент сломали через колено. А чего там особенно было ломать? А вот Венедиктова вчера на своем сайте Осарке упрекнула оппозицию, что та не окучивала нейтральных депутатов, не подсуетилась, в общем, как это сделала власть, заметил экс-депутат. Ну, там суетись, не суетись, все в основном уже во время выборов было решено. А вообще, конечно, мельчает наш парламентарий. Помните «Золотой созыв»? 1991 года. Тогда действительно история мобилизовала лучших из лучших. И сравните, как нынче смотрелись на прямых телеэфирах многие из тех, кто потом прошли в парламент. Можно по-разному относиться к Нукзару Ашуба и Ирине Агрба, но это все же был уровень. А сейчас где Агрба и где Эмма Гамесония? Когда в какой-то момент прошел слушок, что она может стать спикером, мне аж поплохело. Между прочим, заметил я, Валерий Бганба как раз в этом самом золотом составе тоже был. Очень опытный хозяйственник, в экономике хорошо сечет. Был, но ничем особо не запомнился. «Эх, время, в котором стоим», — вздохнул экс-депутат. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего доброго, до завтра в это же время.